В эфире регулярная рубрика «Шпионские страсти», которую ведет Владимир Абаринов, а его постоянный собеседник Александр Васильев, бывший офицер советской разведки, журналист и писатель из Лондона. Сегодняшний выпуск называется «Шпиономания» или «Столица мира для разведчика».
Я всегда считал шпионской столицей мира Вашингтон. Здесь очень высокая концентрация шпионов, бывших и действующих. Здесь есть международный музей шпионажа, автобусные экскурсии по местам шпионской славы и букинистический магазин, специализирующийся на книгах по истории разведки, где собираются покалякать между собой ветераны невидимого фронта. Однажды в моем доме познакомились за обеденным столом бывший сотрудник ЦРУ и отставной полковник ГРУ. Когда-то они работали друг против друга, но никогда прежде не встречались, а теперь живут по соседству. С балкона своего дома я видел дом, в котором жили Патриша Миллс и Майкл Затолли, они же Наталья Переверзева и Михаил Куцик, из той компании нелегалов, которых недавно поймали и обменяли. Но вот с некоторых пор я начал замечать, что основной поток новостей о шпионаже приходит не из Вашингтона, а из Лондона. Последняя история – предотвращенное покушение на Ахмеда Закаева. Александр, что у вас там такое творится? Вот даже в вашем романе «Русский сектор» в Лондоне сплошь русские шпионы, а кто не шпион, тот бандит. Связано ли это обилие шпионских сюжетов с ростом численности русской общины? Может быть, наличие диаспоры помогает шпионить?
Вы знаете, в романе «Русский сектор» есть не только шпионы и бандиты, но и журналисты. И некоторые журналисты по своему цинизму и коварству могут дать 100 очков вперед любому шпиону. Что же касается русской общины в Лондоне, то она действительно большая. Но я не думаю, что активность и эффективность российской разведки в Британии как-то связана с количеством русских, которые здесь живут. Ну, раньше русская диаспора в западных странах действительно поставляла агентов для советской разведки, но тогда была другая ситуация. Ну, во-первых, эти агенты считали, что Советский Союз – это самое прогрессивное в мире государство, и что социалистическая система – самая справедливая система на Земле. А во-вторых, ну, например, в годы Великой Отечественной войны Советский Союз находился в смертельной опасности, и агенты хотели помочь своей родине. Но сейчас же все по-другому. В России капитализм, и на Россию пока никто не напал. Русские в Британии – это очень интересное явление. Еще Достоевский отмечал способность русского человека усваивать элементы культуры других стран и при этом сохранять свою культуру. Вот русская община в Британии – это прекрасный пример. С одной стороны, русские сильно интегрированы в британское общество. Ну, все свободно говорят по-английски, знакомы с английской культурой, дети учатся в английских школах и университетах. С другой стороны, русская община в Британии не теряет связи с Россией. Многие вообще живут на два дома, например, в Лондоне и в Москве. И, насколько я могу судить, нет стремления проникнуть в британский истеблишмент только ради того, чтобы стать, так сказать, настоящим англичанином. Большинство людей вполне довольны тем, что они русские. По субботам дети ходят в русские школы. У нас свои тусовки, свои культурные мероприятия. Вот недавно приезжали на гастроли Земфира и группа ДДТ. Они выступали в больших залах, и билеты были распроданы. То есть культурные связи с родиной, безусловно, остаются. Но вряд ли российская разведка сможет навербовать среди нас большое число агентов. Вот интересные цифры. На недавних президентских выборах за Михаила Прохорова проголосовало 58% русских в Британии. За Владимира Путина 22%. То есть Прохоров – президент Русской Британии. Я сильно сомневаюсь, что человек, который голосовал за Прохорова, будет рисковать своим благополучием в Британии ради интересов вертикали власти, которую создал Владимир Путин. Так что российские разведчики, которые будут проявлять чрезмерную активность среди русских в Британии, могут нарваться на неприятности.
Я считаю, разведка и контрразведка – лучшие в мире пиар-агентства. Они рекламируют себя лучше всякого бизнеса. В эпоху новых коммуникационных технологий закрытой информации все меньше, ее все труднее защитить от хакеров. С другой стороны, информации так много, что спецслужбам некогда ее анализировать, и они терпят сокрушительные провалы. В этих условиях разведке и контрразведке постоянно приходится доказывать свою необходимость. Как вы считаете, Александр, может быть, угроза шпионажа искусственно раздувается? Пиарщики спецслужб просто играют на интересе публики к шпионским историям?
Чтобы ответить на ваш вопрос, я приведу конкретный пример, даже два примера. Вы упомянули предполагаемое покушение на Ахмеда Закаева. У меня много вопросов по поводу этой истории, но я не хочу отвлекаться от темы нашего разговора. Вот передо мной статья в газете «Daily Telegraph». Заголовок. Ми-5 предупреждает о заговоре с целью убийства друга Ванессы Редгрейв. Ми-5 – это британская контрразведка. Ванесса Редгрейв – известная британская актриса. Есть тут и фотография Ванессы с Ахмедом Закаевым, сделанная лет 10 назад. Меня удивило, что в заголовке нет слова «русский», потому что британского читателя слово «русский» притягивает так же, как слово «секс». Но тут есть подзаголовок. Ми-5 раскрыла сенсационный заговор с целью убийства русского политика на улицах Лондона. Я напоминаю, что это Daily Telegraph, который считается солидной газетой, а не каким-нибудь бульварным листком. Мы с вами вряд ли назовем Ахмеда Закаева русским или даже российским политиком. Дальше в статье говорится о человеке, который якобы хотел убить Закаева. Его настоящее имя не называется. Но из статьи видно, что это лицо в кавказской национальности, скорее всего, чеченец. Но его все равно называют русским. В этой же статье Daily Telegraph подчеркивает, что в британских спецслужбах растет обеспокоенность по поводу большого количества русских в Британии, которые могут создать угрозу общественной безопасности, в частности, во время Лондонской Олимпиады. Теперь второй пример. Только что по BBC показали двухсерийный документальный фильм под названием «Современные шпионы». Обе серии показывали в 9 часов вечера по Первому каналу. В первой серии вспомнили Анну Чапман. Ну, куда без нее? Рассказали про ее встречу в Нью-Йорке с агентом ФБР, который выдал себя за российского разведчика и всучил ей фальшивый паспорт. Существует оперативная видеозапись этой беседы, сделанная скрытой камерой. Там Анна Чапман одета в черные джинсы и в обычную белую майку. У создателям британского документального фильма этого показалось мало. Они реконструировали этот эпизод и в роли Чапман сняли эффектную актрису, которая сидела за столиком в кафе в мини-юбке. Но это еще не все. В фильме говорится о том, что после встречи Анна Чапман купила мобильный телефон, а потом ее арестовали. На этом ее история заканчивается. Но мы-то с вами знаем, что Чапман по этому мобильному телефону позвонила папе. И папа посоветовал дочке отнести паспорт в полицию. Что Анна Чапман и сделала. Ну, не очень похоже на действия матерой русской разведчицы, правда? Поэтому и в британском документальном фильме этого ничего не было. Эти две истории многим принесли пользу. Британские спецслужбы в очередной раз попугали народ русскими шпионами. Daily Telegraph напечатала сенсационную статью. BBC показала интересное кино. Ахмед Закаев напомнил о своем существовании. И даже Анна Чапман укрепила имидж русской супершпионки, которую она пытается себе создать. И вот только русским в Британии вся эта кампания, ну, никакой пользы не приносит.
Когда в годы большого террора людей хватали по обвинению в шпионаже, ясно, что следователи сами не верили в эти обвинения. Они, что называется, шили дело. Но есть ощущение, что в них верил Сталин. Недавно на свободе я беседовал с одним американским историком, который сказал, Сталин всю молодость провел в подполье, у него был конспирологический склад ума, поэтому он всюду видел заговоры. Но ведь и у разведчиков, и контрразведчиков конспирологическое сознание, шпиономания – их, можно сказать, профессиональное заболевание. Они начинают видеть шпиона в каждом встречном, а особенно в своих сослуживцах. Александр, вас учили избавляться от этой мании? Насколько она характерна для сотрудников спецслужб и насколько вредна?
Ну, нет, когда я и учился, и когда я работал в Первом главном управлении КГБ, никто нас не учил избавляться от этой мании. Но я бы не сказал, что мы друг друга постоянно подозревали и видели в каждом сослуживце шпиона. Хотя я работал в американском отделе как раз тогда, когда в ПГУ были разоблачены 11 агентов ЦРУ. Всех судили и почти всех расстреляли за измену родине. Вот это как раз мое время. Но даже в то время, тяжелое время, мы не страдали шпиономанией в отношении друг друга. Были и есть правила конспирации, даже внутри рабочего коллектива. Например, ты не должен показывать своему коллеге секретные документы, с которыми работаешь, не должен показывать ему без особой надобности. У меня очень долго после того, как я уволился из ПГУ, оставалась привычка. Я любую бумагу с текстом клал на стол текстом вниз, чтобы кто-то случайно не увидел, что там написано. Так в отделе США делали все. После ПГУ я работал в «Комсомольской правде», и любую статью, напечатанную на машинке, клал текстом вниз, представляете? Вы скажете, это была мания, а я скажу, что это бдительность и конспирация. Когда разведчики начинают по-настоящему подозревать друг друга, то работать невозможно. Очень многое основано на взаимном доверии. Вот в книге «Шпионы. Взлеты и падения КГБ в Америке», которую я написал вместе с двумя американскими историками, есть глава о том, как в конце 1930-х годов советские разведчики в США начали подозревать и обвинять друг друга в троцкизме. В результате резидентура развалилась, и почти всех отозвали в Москву, некоторых расстреляли, и разведывательная работа США прекратилась года на два. Так что недоверие среди разведчиков очень опасно. Помните любимую русскую поговорку Рональда Рейгана «Доверяй, но проверяй»? Вот это главное правило для разведчика.
С бывшим офицером советской разведки, журналистом Александром Васильевым беседовал Владимир Абаринов.